Светлана Демидова. Ожерелье из разбитых сердец. Часть первая. Я волк. Нет, конечно же, волчица. Одиночка. И это не комплекс. Мне хорошо одной. У меня вообще нет комплексов. Я полноценна. Самодостаточна. Убежденная волчица. Опять не так. Надо с большой буквы. Волчица. Это мое имя или ник, как хотите. Нет, нет, я не сижу в сети. На сеть, ха-ха, не подсела и не подсяду, потому что однажды чуть не вляпалась. Это было последней каплей перед тем, как я окончательно осознала себя волчицей. История банальна до вульгарности. Молодой мужчина, с которым я переписывалась, оказался моей подругой, теперь, конечно, бывшей. Она непременно хотела доказать мне, что я такая же, как все, то есть ведусь на виртуальных сладкоголосых менестрелей. Повелась, да, было дело, но на этом все и кончилось. Никакой сети, никаких менестрелей. Ни виртуальных, ни тем паче реальных. Конечно, можно было бы выбрать хищника поизящней, например, рысь или какую-нибудь пуму. Но однажды я встретилась глазами с волчицей, настоящей, в зоопарке. Да, ее засунули в клетку, но она не смирилась. У нее были белые глаза – то есть, конечно, желтые, но горевшие белым огнем ненависти. Если бы волчица могла прогрызть толстую металлическую сетку клетки, она так и сделала бы. Прогрызть было нельзя. Можно было только ненавидеть двуногих тварей до белых глаз. И она ненавидела. Ее уши стояли двумя напряженными пирамидками – серо-черные бока ходили ходуном, но зубов волчица не скалила. К чему? Суетливые движения напрасны и бесполезны. Я тоже никогда не скалю зубов. Пока. Вокруг меня также натянута металлическая сетка, свитая из многорядной стальной проволоки. Она никому не видна, кроме меня. Я также не стану ее грызть. Может, где-нибудь подрою, если найду где, и если без этого будет не обойтись. У той бедняги из зоопарка в клетке был бетонный пол. Его не подкопаешь. Под моими ногами чего только нет. То земля, то песок, то асфальт, то камень, то паркетный ламинат. И всегда рядом сеть. Протяни руку, пальцы встретят холодные металлические звенья. Я уже давно не протягиваю руки и смирно живу внутри. Пока. Нет, я не сумасшедшая. Не бойтесь, не стану впаривать вам про алжирского Дея, у которого под самым носом шишка. Это, пожалуйста, к Николаю Васильевичу, к Гоголю. Но иногда... Как гоголевскому сумасшедшему, мне кажется, что у дней нет ни числа, ни месяца. Все они – числа на одно лицо. Может, когда и наступит месяц Мцгдау, число где-то так 349-е. Сейчас я собираюсь в магазин, что, конечно, вполне объяснимо. Надо же что-то есть. Говорят, существуют какие-то солнцееды. Твари, вместо того, чтобы молоть колбасу любительскую или редиску, они жрут наше солнце, хотя имеют право. Солнце, оно большое, на всех хватит. Ешь не хочу. Сама я волчица-вегетарианка. Нет, так бывает. Я волчица не по образу питания, а по убеждениям. Меня ненавидят за то, что я не ем мясо. Я не ем его не столько из соображений здоровья, сколько из-за нелюбви. С детства. Особенно из супа. С такими полупрозрачными прожилками хрящей, с пленками, с обломками трубчатых костей, в которых трясется желеобразный мозг, с желтым оплавленным жиром. Да и без жира тоже. Могу, конечно, съесть котлету, но без восторга. Ненавижу шинку, шейку, карбонат и иже с ними. Мне кажется, что все это сделано из особого синтетического материала. Я никогда не могу отличить шинку от шейки, а шейку от карбоната. Терпеть не могу сервелат. Застывшие в тягучем коричневом, не пойми что, шарики жира. Все остальные это любят. И им, остальным, здорово не нравится, когда кто-то не разделяет их пристрастий. Ну почему мы каждый раз должны изгаляться, чтобы придумать, чем бы тебя накормить? Это не вопрос. Это риторическое замечание, которое бросает мне очередной именинник, когда собирается угощать сослуживцев в обеденный перерыв. Я всегда молчу, потому что уже давно сказала по этому поводу все, что только можно было сказать. Их именинников и неименинников злит, что я не ем продукты, вредные для здоровья. А они не могут себе в них отказать. Рассевшись вокруг двух столов, сдвинутых друг с другом посреди нашего отдела, они обязательно начинают упражняться в остроумии на мой счет. Самое умное, что я по этому поводу слышала, следующее двустишие. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Чаще они говорят другое. Например, «А мы себе запросто можем позволить». «В жизни так мало радостей». «Да съешь ты, Тонька, хотя бы маринованного огурчика, не помрешь». «А я не люблю маринады». Никто не верит. Но дело не в этом. Я могла бы не есть это и из-за других соображений. Например, если бы у меня был гастрит или язва, как у нашего начальника Мостоцкого, они все равно вязались бы ко мне с маринованными огурцами, как вяжутся к нему. «Ну, Кирилл Анатольевич, ну, съешьте кусочек и не заметите, как проскочит». И он ест. У него проскакивает. После каждого такого банкета начальник потом неделю валяется с приступом. Сослуживцам даже в голову не приходит, что это они организовали Кириллу Анатольевичу болезнь. Они ходят к нему домой с цветами, шинками, глазированными сырками, лимонами и требуют, чтобы он немедленно все принесенное съел. Я однажды сказала Мостоцкому: «Кирилл Анатольевич, какого черта вы идете у них на поводу?» «Я не могу противопоставить себя коллективу», – ответил мне он. «Вот вы каждый раз противопоставляете, и что из этого выходит хорошего?» «А то, что я не ем их промайонезненный салат и потом не болею. А что они при этом про вас думают?» «Ну что уж такого можно про меня думать из-за какого-то салата?» «Вы же еще и не пьете». «А почему я должна пить?» «Но ведь все же пьют». «Не все. Я не пью». «И что из этого выходит хорошего?» В общем, сказка про белого бычка. На месте Мостоцкого я запустила бы лимонами в любимых сотрудников. Но Кирилл Анатольевич аккуратно чистит принесенные цитрусовые, режет тоненькими прозрачными кружочками и ест, не морщась, несмотря на свою повышенную кислотность. Я ему как-то шепнула на ухо: «Режь потолще, быстрее съешь, а мы скорее уйдем. «Не суйся, куда не надо!» – прошипел он мне в ответ. «Тут надо пояснить, что с Мостоцким мы вообще-то давно на «ты». Правда, сотрудники об этом не знают. Мы с ним учились в одной группе института. Кирилл после выпуска очень хорошо устроился в отделе стандартизации какого-то предприятия. Хорошо, потому что как только он пришел в этот отдел, его начальник моментально собрался на пенсию. Он только и ждал какого-нибудь молодого да резвого выпускника вуза, чтобы, наконец, прекратить мучить свою язву лимонами и майонезом. Он передал свое дело Мостоцкому, а тот в первый же год работы заработал язву и себе, за что сотрудники его мгновенно полюбили. Когда Кирилл окончательно сжился с коллективом, он перетянул к себе и меня. Я в то время перебирала бумажки в архиве при публичной библиотеке, куда меня временно пристроила мама. Мостоцкий очень долго наставлял меня перед первым выходом на рабочее место. «Никто не должен знать, что мы с тобой знакомы. Я для тебя Кирилл Анатольевич, ты для меня Антонина Александровна. Мы с тобой на «вы». «А зачем?» – задала я законный вопрос. «А затем, что незачем разводить на работе семейственность. Кирка, ты спятил. Какая промеж нами с тобой может быть семейственность? Мы же просто друзья». «Вот именно. Коллектив, как узнает об этом, будет считать, что я тебе по дружбе делаю поблажки». «А ты не делай». «А я и не буду». «Ну?» «Что «ну»? Они все равно будут считать, что я их тебе делаю, раз мы давно знакомы». В общем, я согласилась на все его условия, потому что давно уже люто ненавидела свой архив. И вот с тех пор мы с Мостоцким исключительно на «вы» и очень редко выходим из образа, ну вот разве что тогда с лимонами. В общем, я отвлеклась. Мне давно пора в магазин. На золотом крыльце сидели. Крыльцо дома, где я живу, и не золотое, а высокое. На него ведут 10 ступенек. Еще оно широкое. На нем, прижавшись спиной к стене, стоит садовая скамейка, на которой вечно сидят пенсионерки нашего дома. Каждый раз приходится проходить перед ними, как на смотринах. Они меня ненавидят, хотя я регулярно с ними здороваюсь. Ненавидят, потому что я никогда не останавливаюсь, чтобы с ними поболтать. А о чем, собственно, с ними говорить? Да и вообще, зачем? Мне скучно и жаль тратить свое время на пустые разговоры. Иногда тетки пытаются меня задержать, сделав какое-нибудь замечание, например, «Какие у вас, Тонечка, красивые бусики!» Я сдержанно киваю и иду своей дорогой. На Тонечку с бусиками не покупаюсь. Я слышала, как однажды Ольга Семеновна с 4-го этажа говорила Наталье Александровне с 9-го: «Это Тонька из 124-й квартиры. Натуральная шлюха, точно говорю. У нее же на морде написано, как нацепит свои цацки. Прямо смотреть противно». О цацках надо сказать отдельно. Я люблю украшения. Из серебра и натуральных камней. У меня их много. Одеваюсь я преимущественно в черные брючные костюмы. Украшаю их камнями. Каждый день надеваю разные цацки. У меня есть скромные, есть очень яркие, есть крупные, есть вызывающие. Разумеется, у теток на крыльце вызывающие украшения и вызывают ненависть ко мне. Впрочем, все мои украшения вызывают ко мне неприязнь, а иногда и зависть, абсолютно всех знакомых мне женщин. Как украшают себя дамочки к 40? Как правило, штампованными золотыми комплектами. Цепочка, серьги, обручальное кольцо, если замужем, и какой-нибудь, можно несколько, невыразительный перстенек с рубином, аметистом или александритом. Высшим пилотажем считается браслет, тоже непременно золотой. Все это богатство надевается абсолютно каждый день к любому платью или костюму. Никакого разнообразия, никакой гармонии. Женщины накупают себе кучу безвкусного шматья и не замечают того, что у меня всего два черных костюма. Один спортивного типа, другой романтического. Им кажется, что я каждый день переодеваюсь. На самом деле я только меняю украшения, а они кардинально изменяют мой имидж. Еще я люблю однотонные шарфы и платки сочных чистых цветов, без крапинок, цветочков и переливающегося ворса. Это тоже бесит всех женщин, с которыми мне приходится общаться. Вечно выпендриться, как на прием к английской королеве, слышу я спиной, уходя с работы. Это говорит Леночка Кузовкова. На ней малиновая шелковая юбка, украшенная бархатными прошивками и шнуровкой, и розовая блузка, утыканная серебристыми пайетками. Поверх этих пайеток на ее груди располагается массивная золотая цепь. С ушей свисают тяжелые кольца, тоже из золота, а практически все пальцы унизаны перстнями с камнями, абсолютно не сочетающимися друг с другом. Если перевести все золото, которое ежедневно носит Леночка, в денежный эквивалент, то на полученную сумму можно купить пару-другую килограммов таких украшений, которые обычно ношу я. Одна ее юбка с бархатной отделкой и шнуровкой стоит в два раза больше, чем мой скромный черный костюм. Ну, Кузовкова об этом не знает. Она меня ненавидит за то, что я не такая, как она. Не такая, как все. Собственно, я-то знаю, что я, как все. Но они почему-то думают иначе. Они не допускают меня в свои ряды. Стоит мне войти в отдел, как все разговоры смолкают. Все поднимают на меня глаза и с ненавистью оглядывают. В их глазах явственно читается. Ну, что там она еще удумала? Ба, похоже, янтарь нацепила. На работе? Вот крыса. Да, они думают, что не впускают меня в коллектив. На самом деле мне коллектив не нужен. Я не крыса. Я волчица, одиночка. На работе я, как ни странно, работаю. Болтать мне некогда. Их тоже это раздражает. Недавно у меня завис компьютер. Все попытки привести его в чувство результата не дали. Пришлось его отключить от питания. Когда включила вновь, компьютер заработал. Но таблица, которую я усердно составляла 2 дня подряд, бесследно исчезла. Я не могла не выругаться по этому поводу вслух. Нормально выругалась, без идиом и нецензурщины. Та же Леночка Кузовкова посочувствовала. А не надо так когти рвать, работа не волк. Они думают, что я рву когти, чтобы выслужиться перед начальством и потребовать повышения зарплаты. Конечно, повысить зарплату мне не помешало бы. Она у нас, Кузовковой, одинаковая. Только я безвылазно сижу за компьютером, а она 10 раз уходит на перекур, часами распивает кофе, заедая его чипсами. Если бы я хоть пару раз перекусила с Леночкой или закусила кофе ее дурацкими чипсами, возможно, она стала бы моей подругой. Мне иногда кажется, что она именно этого и хочет, чтобы мы стали подругами. Наивная, мне не нужны подруги. Я не курю, ненавижу чипсы, кофе не люблю. А работаю много не для того, чтобы меня заметили и повысили. Мне так нравится. В то, что я делаю, обычно погружаюсь с головой. Мне всегда интересно получить результат. Я всегда жду, как сойдутся концы с концами. А если не сходятся, я с азартом начинаю все сначала. Без раздражения, с интересом. Почему не сошлось? Я могу забыть про обед. Могу не забыть, но не хочу прерывать увлекший меня процесс. Сотрудники меня и за это ненавидят. Я под куполом ненависти, как волчица из зоопарка в своей железобетонной клетке –